Мы читаем труды Бальсулама, предисловие книги «Учение десяти сферот», страница 774, пункт 18. Вопросы можно задавать по интернет-сайту КАП-ТВ. Итак, труды Бальсулама, страница 774, предисловие к учению десяти сферот, пункт 18. Ют-Хет.
Мы должны продвигаться, я уже боюсь начинать говорить, иначе мы снова не продвинемся. Пожалуйста.
Пункт 18. Однако, ясно, сказав, что приняли эту приправу, они не могут освободить себя от суда, если у них все еще есть преступные размышления. То есть все еще пребывают в колебаниях. И злое начало пока еще не смягчилось. Ведь понятно, что Творец, сотворивший злое начало и давший ему силу, знал и то, как создать верные лекарства и приправу, чтобы истощить силы злого начала и совершенно истребить его. Если же кто-либо занимался Торой и не смог удалить от себя злое начало, то это потому, что он по небрежности не приложил необходимых усилий и труда, как сказано, не прилагал усилия и нашел неверь, или, возможно, набрали требуемое количество усилий, но были небрежны в качестве. То есть во время занятий Торой не обращали разума и сердца к тому, чтобы удостоиться притянуть заключенный в Торе свет, несущий веру в сердце человека, а занимались, отвлекаясь от главного требования к Торе, света, приводящего к вере. И хотя изначально были устремлены на Творца, но отвлеклись от Него во время учебы. Но так или иначе, не следует освобождать себя от суда под предлогом принуждения, поскольку мудрецы обязывают нас к обратному утверждению. «Я создал злое начало и создал Тору как приправу для его исправления». И если бы здесь было какое-либо исключение, то вопрос Иова оставался бы в силе.
Нечего здесь добавить, кроме усилия. Мне нечего больше сказать. То есть, либо они небрежно отнеслись к количеству, либо качеству усилия. То есть, не дали свой разум и сердце во время занятия, все больше и больше направляя себя на цель. В конце концов, это и есть усилие.
Но ведь это связано с подготовкой, как он говорит в 17 пункте, до урока. То есть как, держать намерение?
Отныне и далее он не говорит об учебе, он говорит только о намерении. Каждый может открыть книгу и читать. Начиная с философа, и конча любым человеком, который ничего не понимает. И каждый может толковать это, как ему вздумается, но мы открываем книгу, и разница между нами и разными там мудрецами, и глупыми, умными, и всякими домохозяйками, и философами, историками. В чем разница? Разница в том, что мы хотим настроить себя таким образом, чтобы мы проникли вглубь книги. Чтобы книга рассказывала о нас, чтобы мы с помощью книги могли бы раскрыть наш мир. То, что они не делают. Ты знаешь, чем они занимаются? Считают буквы, как говорится. То есть ищут здесь какие-то человеческие премудрости. И, конечно, находят тут и там. Но, в общем, говорится не об этом. И они проводят разные исследования, за это платят деньги. О каких животных говорится, как это исторически, в каком срезе, как это было написано и так далее. в том, что воспринимает мозг человеческий. Разница между внешним прочтением и внутренним, когда ты хочешь проникнуть внутрь и раскрыть самого себя, свой внутренний мир. И не то, что мы можем смеяться или обвинять этих людей, которые так внешне относятся к книге Зоар, скажем, или к трудам Ари. У них пока что нет раскрытия внутреннего хиссарона, внутреннего стремления, которое может быть связано с раскрытием внутреннего мира. Нет пока что. Начало точки в сердце, это называется начало линии, начало раскрытия духовного мира. Если у тебя нет такой потребности, такого хиссарона, ты не можешь раскрыть его. То, что мы делаем, у нас есть точка, вокруг нее находится окружающий свет, и мы чувствуем беспокойство, мы находимся в каком-то поле света, и он оказывает на нас какое-то влияние. И если точка не проснулась, я не чувствую ни окружающего света, никакого поля, все нормально. Но если свет начинает теребить эту точку, то уже есть проблема. Как он ее возбуждает? Ведь он находится в абсолютном покое. Но эта точка — это решимо. В решимо есть решимо и тлапшут, есть решимо да авиют. И между ними уже есть разница, между двумя этими ступенями. Это дельта, эта разница начинает воздействовать, и я уже испытываю беспокойство, возбуждение, и так я прихожу к реализации. У них этого нет, поэтому, когда они открывают книгу, ну, такой исторический роман, всякие географические здесь сведения, и все премудрости, которые собрали с кабалы. Главное, что они сделали с Торой. Это понятно? К чему они могут еще это привязать? Поэтому вся разница между нами и ими. Но снова, это поскольку есть точка в сердце, и высший свет воздействует на нее, и мы сейчас должны направить себя из точки в сердце на высший свет, чтобы он повлиял на нас. Больше. В этом заключается вся наша работа. Что значит влиять больше или меньше? Снова, высший свет находится в абсолютном покое. Все зависит от моей чувствительности. Насколько я могу поднять эту чувствительность к свету, усилить ее, и ни к чему другому. Здесь даются нам советы. Усилия в количестве, усилия количественное, качественное. Вся наука Каббала говорит лишь о том, как ты можешь сделать из себя более чувствительный элемент к окружающему свету. И так до конца исправления, потому что это свет с более высшей ступени, который всегда продвигает тебя к ней. Да.
Можно ли знать, я в процессе урока был под воздействием окружающего света больше или меньше? Можно ли это измерять изо дня в день, каждую секунду?
Согласна. Тем обновлением, тому новому, что ты находишь каждый день. Не согласно своему ощущению, но хорошее или плохое, но если день ото дня ты раскрываешь в продвижении, в понимании, в ощущении, находишь еще и еще новые ощущения, это называется, что ты продвигаешься. Есть обратные этапы, что ты как будто бы опускаешься и понимаешь все меньше и меньше. Есть такие этапы, когда ты вообще не чувствуешь никаких изменений. Все покрыто тьмой, туманом. И здесь нужно верить, что если ты выполняешь все условия, то и эти ощущения, и эти состояния, они тоже в пути.
А что значит сначала?
Но главное все-таки требовать больше воодушевления, больше раскрытия, насколько дающий, близок тебе согласно оценке его тобой.
Что значит, что они халатно отнеслись к количеству усилий?
Что он пишет?
Ну, или выполнили количество, но халатно отнеслись к качеству. То есть не обратили внимания во время занятий Торы, чтобы привлечь свет Торы, который несет веру в сердце человека.
То есть я прежде всего ожидаю отдачи, как я могу. Не знаю, что вот только это для меня самое важное, и кроме этого ничего другого. Лучше смерть, чем такая жизнь, это необходимо мне. Как я могу достичь такого желания к отдаче? Ну, к вере. Вера — это сила отдачи. Каким образом? Как я могу отыскать такое желание? Буквально такой нестерпимый голод, когда я не могу, как человек, который испытывает острую жажду или голод, не просто, а действительно, буквально до болезненных ощущений таких. Как я могу достичь этого? Это огромная забота. Потому что для меня это неестественно, чтобы во мне проснулись такие желания. Нужно обращаться к товарищам, к книгам, возбудить аппетит, где здесь всякие, может быть, соленья или какие-нибудь ароматы, которые могут пробудить меня, чтобы я возбудился и захотел что-то, как и в нашей жизни. Я вдруг чувствую какой-то аромат и вспоминаю что-то, что я голоден. Что значит вспомнил, что я голоден? Прежде я не был голоден. Или, может быть, я услышал что-то. Ты понимаешь? Мне необходим внешний возбудитель к тому, что не находится во мне. Иначе ждать, пока это появится, это не появится. Да.
Почему именно как раз занимаясь Торой, они не обращали внимания? Они вообще не обращают внимания?
Нет. Все остальное время они находятся в подготовке, а во время Торы они приводят в действие намерения. Есть подготовка, есть само действие. Само действие — это во время учебы. То же самое мы хотим сделать относительно всего мира, когда ты сажаешь их за учебу. Что ты хочешь? Ты хочешь пробудить в них? Давайте объединяться, давайте вместе делать так, чтобы вместе злого начала мы обрели доброе начало. Среди нас будем хорошими детьми, и мир будет лучше, и все будет хорошо. Ты объясняешь им согласно их целям, согласно их уровню, что необходимо делать. То, что ты это делаешь, и то, что ты объясняешь им, и то, что ты приводишь их в действие, это подобно тому, что я сейчас делаю, скажем, с новыми учениками, или ты делаешь со своими учениками. Все приходят только для того, чтобы им было хорошо. Никто не понимает, что такое духовный мир. Но то, что ты организуешь, и то, что ты передаешь им эти знания, это проходит через тебя, передается к ним, и они начинают расти. Поэтому мир присоединится к нам в этом процессе. Так это работает, поэтому намерение в количестве и намерение в качестве, даже если он не направляет, не нацеливается, это действует. Да.
Вы сказали, что свет, в общем-то, возбуждает эту точку. А с другой стороны, вы говорите, что свет постоянен и не возбуждает решимо. Но ведь решимо тоже постоянно.
Я сказал, нет, решимо — это весь мир. Весь мир — это решимо, которое сейчас находится в тебе. Есть общее желание получать. И в нем находится решимо. И это решимо пробуждается за счет света, возвращающего к источнику, с помощью света, который притягивает нас всех. Все мы находимся в мире. И твой сосед тоже находится в ощущении мира. Только он не осознает, что это решимо, и что это привлекает его. У него решимо пока находится на уровне неживом, растительным, животным. Это тоже решимот. Собака твоя живет согласно решимот, а иначе за счет чего? Только решимот у нее пробуждаются, выходит по очереди согласно цепочке, и она не сознает это. Твой сосед тоже не знает об этом, он тоже живет согласно решимот, который выходит согласно цепочке решимот и реализуется. У нас это называется эволюцией, историческое развитие, неважно, как это называть. Что же происходит с нами? В этой цепочке есть часть, хвост этой цепочки, где есть неживой, растительный и животный уровни. Эти этапы мы закончили. Мы. Те, в которых сейчас проснулась точка в сердце. Это новое решимо. Что нового в нем? Это решимо требует от тебя некого участия. Какого участия? И в других, в ком сегодня пробуждаются решимот, уже тоже находится решимот с уровня говорящего. Но у них это часть из Ахапа, а у тебя из Гальгальта Инаем. У них тоже есть проблема с миром, и у них уже нет силы, что просто решимо раскрывается и подталкивает их дальше. У них тоже состояние топтания на месте. Но у них не может быть больше пока что. И они так будут продвигаться с тобой вместе. Они всегда будут как Ахаб относительно Гальгальта Инаем. Они всегда будут оказывать на тебя давление разными способами. А тебе придется заботиться о них. Это называется царство предосвященников.
Насколько я помню, в прошлом решимо — это духовный ген. Правильно ведь? А разве это не что-то личное? Это что-то общее? То есть у меня нет моего личного решимо?
Почему нет? То, что ты сейчас видишь мир и говоришь со мной, и все это твое личное решимо.
Но это ведь постоянно, и свет постоянно.
А что значит постоянно? Я относительно тебя постоянен, весь мир относительно тебя постоянен, все это реализация решимо, и все время нет ни секунды покоя. Либо на неживом растительном животном уровне происходит, либо на уровне человеческом это происходит тогда уже.
Так как же свет встряхивает?
Свет ничего не делает. Решимо все время раскрывается и продвигается. Это происходит из цепочки бесконечности, потому что желание создано таким образом, что оно стремится к свету, к максимальному наполнению. Ведь желание — это суть его, то, что оно желает.
То есть получается, что устремление решимо — это приблизиться к свету, ну, как пример, как, скажем, бабочка на огонь, как бы огонь постоянно горит?
И у бабочки то же самое, конечно. Желание стремится к наполнению, это понятно. Нет ничего другого, кроме этого, во всем мироздании. Но есть желания, которые стремятся к наполнению инстинктивно, автоматически. Это желание, это наполнение, а есть желания, которые, чтобы достичь наполнения, между ними есть еще какой-то третий компонент, называется намерение. То есть соответствие наполнению, что они могут получить наполнение только в меру того, насколько они будут соответствовать, походить на это наполнение. Я хочу найти другое слово. Чтобы было подобие, соответствие между ними, потому что они противоположны. Мы повторяемся. Ничего не поделаешь. Форма, подобие между ними называется намерение со стороны желания. Когда желание уже не считается, а учитывается намерение его. Ну, продолжим.
Пункт 19. При помощи всего того, что разъяснялось до сих пор, я устранил огромную претензию по поводу слов Хаима Виталя в предисловии книги «Врата предисловия Ри».
Это предисловие очень интересное, оно очень особое. Есть книга «Шарагдамот. Врата предисловий», и написал Хаим Виталь. Это был первый ученик Ари. И вот это предисловие из книги «Врата предисловий» очень похоже на это предисловие к учению десяти сферот. Баалюсалам просто взял это предисловие, обработал его, приблизил его к нам. Это все-таки разница в 600 лет. И добавил к ней. Короче говоря, он сделал то же самое, что сделал с книгой Зор, с текстами Ари. Он сказал, что ничего не добавил. Конечно же, добавил для нашего понимания. Потому что любая добавка — это порча. Потому что каждый добавляющий портит, как говорится. Но для наших сил, для нашего понимания, он это больше подходит. Мы больше можем понять таким образом. Поэтому это стоит прочитать и тоже то предисловие, оно намного сложнее, более скрытое, но оно является основой для этого предисловия.
И также в предисловии к книге «Древо жизни». И там говорится следующее. «Однако пусть не говорит человек, пойду-ка займусь наукой Каббала, пока не позанимается Торой, Мишной, Талмудом. Ибо уже сказали наши мудрецы, да не войдет человек в сад, пардес, пока не наполнит чрево свое мясом и вином. Ведь это подобно душе без тела, для которой нет вознаграждения, день, расчета, пока не свяжется с телом, цельным, исправленным 613 заповедями Торы».
Мы знаем, что тело — это тело души, мясо наше нечего исправлять. Исправленным телом называется, когда все наши желания будут исправлены с намерением ради отдачи, и тогда свет может войти в них согласно подобию свойств и осветит их. И каждое желание, если будет с намерением ради отдачи, то оно само начинает светиться. Что значит свет входит в него? Раскрывается в желании свойство отдачи, как мы изучаем, что такое внутренний свет. Это экран и отраженный свет. Это то, что наполняет парцов. Это называется наполнением. Поэтому то, что он говорит, это подобно душе без тела, то есть свет без кли, где нету расчета, пока эта душа, то есть свет в теле, не свяжутся, потому что цельными, то есть исправленные 613 заповедями Торы. Что это значит? То есть эти желания, эти 613 желания, они все после разбиения, они все находятся в ради получения света, возвращающий к источнику, который называется Тора, и создал за начало, создал Тору как приправу к нему, возвращает их ради отдачи, то есть меняет намерение на каждое желание, и тогда в исправленном теле, которое называется тело Парцуфа, входит и раскрывается там внутренний свет, который называется Торой. Да.
И наоборот, если занимается изучением Мишны и Вавилонского Талмуда и не отводит времени на изучение тайн Торы и ее скрытой части, то это подобно телу, сидящему во тьме, без души человеческой, свечи Творца, светящей в нем. И тогда тело высыхает, не выдыхая от источника жизни.
Так что же такое все-таки занятие Талмудом, Мишной, а не специфически каббалистическими книгами? Мы изучаем это, и он тоже объяснял это, то, что касается Пардеса. Так мы входим в учебный процесс, Пшат Ремеш Друш Сот, простое толкование, толкование намек тайна. Это начинается с тайны, сот. Мы, как и мы, пока что ничего не знаем. А последняя ступень — это пшат, простое толкование, когда все понятно, пашут, находится в мире Ацилут. И поэтому эти ступени миров Асия и Цира Брия Ацилут, которые мы должны пройти, они в сущности перед нами расположены, начиная от сот, от тайны, это мир Асия, друж, или намек, это мир Яцира, ремес, это толкование, мир Брия, и пшат — это Ацилут. Так вот мы раскрываем Тору. Пшат, ремеш, ремес, друж, сот. Вот именно каббалистические книги относятся к пшат, к простому толкованию. Они действительно раскрывают нам то, что происходит. Они самые близкие к раскрытию, к источнику. Говорится о святах и келим. Тогда как предваряющие формы Танах, Мишна, Гмара, Талмуд, они скрывают это раскрытие. И поэтому мы в наши дни, мы будем еще изучать это, мы можем приступать к прямой учебе. Есть еще этапы на пути к раскрытию, как писали, что невозможно было войти в изучение Каббалы, кроме как Танаха, Мишны и Талмуда, но нужно было изучать другие науки в мире, 7 наук мира, и лишь потом приступать к изучению Каббалы. И эти науки включали в себя танец, музыку, рисунок, живопись. Это не науки физика, химия, биология, а выражение человека в нашем мире. Не познавая эти выражения, как они в нашем мире, как желание получать впечатляется от света и выражает себя в нашем мире в разнообразных формах, без этого нельзя было приступить к изучению соотношения между светами и килим, к внутренней механике. Только вот с такой дальней внешней формы человек постепенно приближался к этому. И до сих пор мы видим, что и в религиях, и в разных верованиях, во многих их атрибутах есть всякие обряды, как внешние выражения, воодушевления человека. И должны были изучать. Мы даже не знаем, насколько человек, который находится в этом мире, просто так, как он может приступить к внутренней части. Он должен осознать то, что происходит здесь, и постараться, как вода, вот так вот просочиться к этому материалу, пропитать его так из внешних форм. Так вот люди приходили к внутреннему постижению. Мы не представляем себе, каким образом человек воспринимал реальность. Мы после всех этих поколений, в которых мы тоже присутствовали, как результат этих решимот, мы находимся сегодня на таком продвинутом этапе, когда просто кто-то приходит, открывает дверь, входит, перед ним сразу раскрыто учение десяти сферот или шамати. Да.
На строчке поэтому. Поэтому ученик мудреца, занимающий Торой Лишма, должен поначалу заниматься изучением Торы, Мишны, Талмуда, насколько сможет выдержать его разум, а затем займется познанием своего Творца путем изучения Каббалы. К как наказал царь Давид своему сыну Шломо: «Познай Творца, Отца твоего, и служи ему».
Что он хочет сказать? Таким образом, что Талмид Хахам, ученик мудреца, он же не говорит о нас, это понятно. Ученик мудреца, Талмид Хахам, тот, который учит учится у Творца, это называется ученик мудреца. И чтобы мы не ошибились, он добавляет: занимающийся Торы Лишма, то есть это за махсомом, намерение ради отдачи, он добавляет в отдаче, находится уже в свойстве отдачи, в познании Творца в какой-то мере. И должен поначалу заниматься изучением Торы, Мишны и Талмуда, то есть он достиг уже Лишма, и он должен уже заниматься и этим, то есть Торой, мудростью, которая там заложена, он уже ученик мудреца, то есть он уже подходит со своими келим, с восприятием реальности, выяснений в светах и келим, свет, возвращающий к источнику, он уже знает все эти вещи, и тогда в тех трудах, которые называются Тора, Мишна и Талмуд, он через них тоже добавляет в своем восприятии и раскрытии в духовном мире, в котором он уже находится. Уже находится в нем. Насколько сможет выдержать его разум, это тоже, здесь тоже дается определение, ведь это очень зависит от типа души. Есть такие души, как мы видим, они стремятся именно к этому изучению, к таким занятиям, а есть души, которые стремятся к раскрытию. Обычно человек, который стремится к раскрытию Творца, он стремится к самому близкому средству для души, так всегда, так каждый из нас. Он его привлекает статьи, которые могут направить его в намерение, и затем к знакомству с системой, как скажем в предисловии, в птихе к ноге Каббала, а потом, главным образом, к книге Зор. Если изучение будет ему тяжело, то лучше отложить его после того, как пытал в нем счастье, и заняться каббалой. Что значит, сможет это выдержать или не сможет это выдержать? Это здесь говорится о внутренней формы души. После того, как он попытал свое счастье в этом, и может заняться тогда каббалой. И об этом сказано, следовательно, ученик, который за 5 лет не увидел хорошего знака в своей учебе, уже не увидит его. Но это говорится об ученике, о котором он говорил в абзаце, поэтому ученик мудреца, занимающийся Торой или Шма, должен поначалу заниматься изучением Торы, Мишны и Талмуда. Однако каждый, кому легко дается изучение, обязан уделять изучению Аллахи 1 или 2 часа в день, он ограничивает это, и прилагать усилия в разрешении трудных вопросов, возникающих в простом понимании Аллахи. Что это значит? Что человек с помощью всех этих книг, если он находится уже в Лишма, с помощью разных статей, которые говорят об этих вещах, он начинает связываться с их авторами, которые написали и Шульхан Арух, и Гмарот, и Мишнайот, и до Моше, который написал Тору. Он благодаря этому расширяет свои келимы, свое восприятие со всеми ими. Прочитай еще раз.
Пункт 19. При помощи всего того, что разъяснилось до сих пор, я устранил огромную претензию по поводу слов Рава Хаима Виталя в предисловии книги «Врата», предисловии «Ари» и предисловии книги «Древо жизни».
То есть есть большие претензии к тому, что пишет Хаим Виталь. То есть не согласны, или не понимают, или еще что-то. Есть какие-то проблемы. Почему не понимают его? Ведь человек говорит истину, он не входит там в политику между какими-то партиями, хочет себе заработать что-то. Говорится о каббалисте, который живет в Цфате в 16 веке. Нет у него никаких интересов. Есть у него только проблемы с исправлением мира. Он начинает это с этого предисловия: «Я сижу и жду, и пока еще Машиах не пришел, и что происходит с нами, почему снова мы впадаем в это, в этот черный период истории, протяженный, серый». Он испытывает большие страдания от этого. И, конечно, он стремится к исправлению мира, к раскрытию, к полному избавлению. Так почему же все-таки, посмотрите, что он написал, что есть большие претензии к нему.
Однако пусть не говорит человек: «Пойду-ка займусь наукой Каббала, пока не позанимается Торой, Мишной, Талмудом». Ибо уже сказали наши мудрецы: «Да не войдет человек в сад, пардес, пока не наполнит чрево свое мясом и вином». Ведь это подобно душе без тела, для которой нет вознаграждения, деяния, расчета, пока не свяжется с телом, цельным и исправленным 613 заповедями Торы. И наоборот, если занимается изучением Мишны и Вавилонского Талмуда и не отводит времени на изучение тайн Торы и ее скрытой части, то это подобно телу, сидящему во тьме, без души человеческой, свечи Творца, светящей в нем. И тогда тело высыхает, не черпая от источника жизни. Поэтому ученик-мудреца, занимающийся Торой лишма, должен поначалу заниматься изучением Торы, Мишны, Талмуда, насколько сможет выдержать его разум, а затем займется познанием своего Творца путем изучения Каббалы. Как наказал царь Давид своему сыну Шломо: «Познай Творца, отца твоего, и служи ему». Но если этому человеку будет тяжело и трудно при изучении Талмуда, лучше ему отложить его после того, как попытал в нем счастье, и заняться Каббалой. И об этом сказано: следовательно, ученик, который за 5 лет не увидел хорошего знака в своей учебе, уже не увидит его. Однако каждый, кому легко дается изучение, обязан уделять изучение Аллахи 1 или 2 часа в день и прилагать усилия в разрешении трудных вопросов, возникающих в простом понимании Аллахи. Конец цитаты. Слово в слово.
То есть это пишет Хаим Виталь. Весь 19-й пункт написан Хаимом Виталем. Что у нас есть? Мы слышим, что есть большие претензии к нему от разных людей. В чем эта большая претензия заключается, мы не знаем. Либо недостаточно изучать час или два в день эту аллахот, либо нужно попытать свое счастье в Танахе, Мишне и Талмуде, либо, может, вообще их оставить, либо вообще, что происходит здесь, почему нужно пробуждать особое отношение среди вот этой святой литературы, которая делится на Танах, Мишну, Талмуд, или Гмару, Вавилонский Талмуд, или Гмара, и каббалистической литературой. почему мы должны разделять их, и почему мы должны противопоставлять одно другому? Что происходит здесь? Ведь несомненно, что вообще как можно о ком-то сказать, что Моше и праотцы в Танахе и пророки, и все это были великие каббалисты. Кто писал весь Танах? Затем Мишна, разумеется. Все находились в высоком постижении, вавилонский Талмуд. О чем речь? Говорится о людях, которые упоминаются в науке Каббала, они сами являются каббалистами. Раби Шимон тысячи раз его имя упоминается в Вавилонском Талмуде. И прочее, и прочее. То есть это как будто бы те же люди написали и Танах, и Мишну, и Талмуд, и Каббалу. И мы слышали также немного о том, что, может быть, дело тут в выражении внешнем, может быть, период времени, в это время это, а в другой период времени другое, или как, согласно раскрытию душ, Хабад Хагатный. Но, в общем, почему же настолько есть здесь такие трения между Танахом, Мишной, Гморой и каббалистическими книгами? Это необходимо выяснить. И, может быть, это подобно как неживой растительный животный уровень и человек. Может быть, это что-то совершенно качественно отличное. То есть, ни в коем случае не умаляя Танах, Мишну и Гмару, в них это более скрыто и раскрывается уже на уровне говорящем. То есть, конечно же, одна и та же сила действует во всех их. Посмотрим, но то, что он говорит, что во всем, при помощи всего, что разъяснилось до сих пор, я устранил огромную претензию. Мы пока что не понимаем, в чем разъяснилась эта огромная претензия по поводу слов Хаима Виталя. Бальсалам, конечно, немного скрывает. Он признается в этом. Раскрытие одной пяди, скрытие двух. Ну, да.
Это то, что называется в вопросе веры. То есть Торы, Машны, Талмуда, Каббалы?
Может быть. О, Амиком проснулся. Настало твое время.
Он пишет, на самом деле, как вы и сказали, что из всего, что разъяснилось до сих пор, то есть все, что мы прочитали до вот этого фрагмента, выясняет то, что говорит Хаим Виталь.
Что вдруг тебе так это понятно?
Ну, по-видимому, это понятно Бальсуляму. Но что мне непонятно, если мы говорим о вере выше знания и вера в награду и наказание, то, в принципе, непонятно, почему нужно полное вот это отрицание, то, что сказал Йов вот в предыдущем фрагменте. Где, в общем-то, в моем представлении, это абсолютная вера. Ты сотворил праведников.
А в чем претензия Йова?
Ну, злое начало.
Да, оставьте слова его. В чем претензия?
Его претензия, он хочет всех освободить от суда, что нет ни у кого свободы выбора и воли.
То есть то, что создал Творец, невозможно исправить человеком?
Да.
То есть, что бы я ни делал, ничего не поможет? Ты слышишь меня?
Да.
То есть нам нечего делать. И ты согласен с этим?
Нет, я спрашиваю, почему надо оправдывать Хаима Виталя, когда он говорит...
Я не знаю, это ты связываешь. Здесь говорится о порядке изучения. Проблема Йова, что он говорит? Ничего нельзя исправить. Йов на самом деле прав. Из страданий Йова невозможно выйти. Об этом написано. что это страдания, которые вот так даны. Размер этих страданий мы не осознаем. Они отрывают нас от возможности сделать какое-то движение к Творцу. Но снова, даже в таком случае сказано, создал Тору как приправу к нему, что претензия Иова не является претензией. Но тут есть разные тонкости, ты не поймешь это. Оставь это вообще. Какая связь тебя с этим Йовом? Сиди и можешь спокойно успокоиться. Здесь говорится о чем-то другом. Мы уже оставили Йова в покое. Понимая или нет, он подытоживает таким образом, что наверняка свет возвращает к источнику. Йов говорит «нет». Из своего ощущения, из своих страданий, Йов — это особая ступень, это не человек. Это особая ступень, которая говорит во мне или мне, что если ты находишься в этом, то ты находишься в отрыве, ты оторван от возможности подняться и что-то сделать. Ты не можешь возбудить свет, возвращающий к источнику. Я не знаю, я не понимаю, оставь меня, это сейчас совершенно не волнует. Я хочу узнать то, что конкретно для нашего состояния, то, что актуально. После того, как сказали мудрецы, что ты должен обратиться к Творцу, и свет возвращает к источнику в любом случае, и даже претензия Йова, она неправомощна, она актуальна. И что же делать? И он говорит, как мы можем приступить к свету, возвращающему к источнику, если вера нам нужна для того, чтобы изучать Тору лишма и не стать летучей мышью. Если изучать Тору лишма, мне необходимо вооружиться силой веры, и мне необходим свет, возвращающий к источнику перед учебой, что я намереваюсь на это. И здесь он говорит, что я должен прикладывать усилия для того, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику. И сейчас вдруг он мне тут говорит о претензии к Хайму Витали. Ты понимаешь, что здесь происходит? Что он хочет сказать? Он говорит, дружище, тебе нужен свет, возвращающий к источнику. Ты должен во время учебы не забыть, о чем ты учишь. То есть ты нуждаешься в свете, в лекарстве, чтобы ты все время думал об этом. Сейчас давай посмотрим, думаешь ли ты об этом лекарстве, когда ты изучаешь Пшат, Ремез, Друшцот, Танах, Мишна, Гмара. Ты можешь изучать, думая о свете, возвращающем к источнику, или нет? Разум твой вот такой ничтожный. Ты не способен. Это не разум, это душа. Требование маленькое. Ты не способен. Если ты будешь изучать из таких источников, которые все время говорят об одной и той же теме, тогда есть шанс. Если ты учишь о том, как бык забодал осла, или тогда нет шансов. Почему? Потому что мы находимся в таком виде. Ты не чувствуешь через этот мир силы, или одну силу, которая стоит за этим всем. Ты не чувствуешь, ты не способен почувствовать. Ты груб. У тебя нет воодушевления в этом мире, что все дышит этой высшей силой, силой отдачи и любви. И люди, которые живут в джунглях, они могут сказать тебе об этом. А мы нет. Мы в других джунглях. И здесь это проблема, поэтому мы не способны. Это то, что он говорит тебе, поэтому если ты способен, даже если ты в лишма, ты видишь, что пишет Хаим Виталь, даже если ты в лишма, но ты не можешь выдержать эти книги, иди к другому, обратись к другому. Но если ты в лишма, то ты видишь через все эти рассказы об ущербах, там тоже, неважно, о чем там пишут, что бы там ни было. Ты видишь через все, что они написали, буквально кабалу. Они ни о чем другом не пишут, кроме о раскрытии Творца, о чем можно еще писать мудрецам. Как заниматься сельским хозяйством, возделывать землю. Поэтому ты видишь, как он говорит, что исходя из того, что человеку нужно перед учебой обязаться в достижении веры, и для этого ему нужен свет, возвращающий к источнику, и поэтому он должен находиться в большом усилий, как в количественном, так и в качественном, не может быть, чтобы он изучал эти источники, в которых не напрямую говорится о достижении цели, потому что он не сможет удержаться в количественном и качественном усилии и привлечь свет, возвращающим к источнику, и даже если он обяжется перед учебой в этом, то во время учебы, конечно же, он уйдет от этого, потому что там, где мысли человека, там он и находится. Но если ты можешь выдержать, и ты находишься уже в лишма, то ты можешь добавить в этом много. Я изучал гмарот, не все, но я изучал с рабашем вместе. Это просто наслаждение. Ты связываешь весь этот мир, неживой, растительный, животный уровень, ты связываешь с внутренней силой. Это дает тебе... Не знаю, это такая глубина, но я тебе снова говорю, это как можно лишь как примеры брать оттуда, и для исправления нам, он объяснил нам, что это неэффективно.
Мы говорили о реализации решимо. Может быть такая ситуация, что решимо меняется, а как пишет Хаим Виталь? Бывает так ли, что решимо меняется так, что раскрывается открыто, в соответствии с какой-то линией мысли, что-то открытое? Или бывают ситуации, когда, как вы сказали, в Талмуде, в Мишне, с помощью каких-то примеров?
Если ты находишься в лишма, и твоя душа такая, не по уровню, но по типу тех, кто писали Танах, Мишну или Гмара, то ты понимаешь их и просто пьешь их, черпаешь у них язык, выражения. Ты точно облачается на твою душу. Есть такие книги или фильмы, которые, скажем, для женщин, другие для мужчин, третьи для детей, четвертый для такого типа людей или для другого. Это для тебя самые наилучшие выражения, но для раскрытия Творца. Только форма выражения подходит тебе. Я, скажем, получаю огромное удовольствие. Просто так изучать гмару или мишну я не могу. Но если... Вот так вот. Но если войти в это глубже и увидеть все эти вещи во всем их многообразии, это все связи в творении от этого мира и во всех мирах. Там есть неживой, растительный, животный уровни. Через их выражение, их облачение, ты получаешь связь с Творцом, и ты видишь, как это в человеке. То есть ты не смотришь ни на осла, ни на быка, а ты через осла и быка... Ты не представляешь себе и ослов и быков, ты представляешь свои свойства. Ты не смотришь на деревья и камни, ты не видишь их. Это не то, что ты изучаешь, как геология связана с духовным, или зоологией, или еще что-то. Нет. Ты за этим видишь силы. Не то, что ты изучаешь внешний мир, только если есть там необходимость для... Есть какие-то там опасности для души, там, или не знаю, это уже другая история, но так тебе нельзя это использовать, а только лишь в одном направлении. в нашем мире это лишь для насущного, но не более того. И в учебе тоже только для насущного. Иначе ты в изучении этих книг подобен внешним мудрецам, умникам, которые передавали науку против мнения Аристотеля и Платона массам. Изучать ради потребностей этого мира, это называется клипа, потому что тебе от этого мира не нужно больше, чем только для существования. А все остальное тебе нужно для того, чтобы проникнуть во внутренний мир. Более того, что они говорят об этом мире? Хлеб, соль ешь, воду пей, на земле спи, вот и все. Зачем тебе нужно больше? Тебе нужно насколько можно быстрее вернуться к корню. Все. А ты еще хочешь с комфортом, с таким сытым брюхом, и с, там, с водой, с хлебом, там, листать гмород и наслаждаться. Я понимаю, посмотри на свою физиономию. Это совершенно не соответствует цели мира. Поэтому он говорит, Хаим Виталь, прежде чем занимается ученик мудреца лишма, поэтому ученик мудреца занимается Тора лишма, то есть он, и он говорит ему там час-два изучать эти алахот. Что он говорит об Аллаха? Аллаха — это Алиха, это продвижение в пути, то есть это о тех, которые находятся в таком процессе, которые каждый день занимаются вот этим продвижением своим, и им попадаются разные вопросы, и они могут этим разрешить свои сомнения. И почему? И ты поймешь тогда, почему эти книги написаны таким умным, мудрым образом, их написали великие каббалисты, включая Шульхан Арух, великий. Они писали это, исходя из внутреннего познания, все эти вещи. Все 613 заповедей, которые описаны там, и все поведение, и все это они писали из внутреннего познания мира, то, как человек, который якобы совершает это внешне, потому что есть отражение между всеми мирами, разница лишь в материи, в материале, и они выразили это в нашем материале. Перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока, но сначала споем вместе песню. Шмати, шмати, let us spread this light. Шмати, шмати, we must all unite. Changing, it's changing fast. Economy is crashing. We can't figure out, we don't ask why. Nature is talking, speaks to us, but we don't hear a word. It's a global connection. Its next blow will be much worse. Let's reveal the message. Shamati, Shamati, love will light the way. Shamati, Shamati, I heard a wise man say. Shamati, Shamati, let us spread this light. Shamati, Shamati, we must all unite. Chasing pleasures all our lives, what is the purpose? No satisfaction on to the next. You tell me, is it worth it? What we long is to be loved, because we're all connected. So let us join our hearts as one. We'll never feel rejected. Shamati, Shamati, love will light the way. Shamati, Shamati, I heard a wise man say. Shamati,
Shemati, Shemati, let us spread this light. Shemati, Shemati, let us all unite. La 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 la. Love will light the way. Shemati, Shemati, I heard a wise man say. Shemati, Shemati, let us spread this light. Shemati, Shemati, Shemati.